Это интернет-канал «Фонтанка Офис». Меня зовут Надежда Мудзалевская. Рядом со мной директор агентства журналистских расследований Андрей Константинов. И мы, как всегда, подводим итоги уходящей недели. Будем с вами до конца этого рабочего дня. Так что присоединяйтесь, прислушивайтесь и даже присматривайтесь. Андрей Дмитриевич, добрый вечер.
Добрый.
Ну, что?
Есть что подводить.
Есть что подводить, да. А подводить будем то, как Британия подвела Евросоюз. Вы верили в такую
Согласитесь, Надя, мы с вами оказались дурными пророками, когда накануне...
Знаете, я, честно говоря, я до сих пор не верю.
Мы же с вами накануне, когда проговаривали темы, да, и так решили. Ну, там, по поводу итогов референдума, мы коротенечко так это...
Если сказать, то будет что.
Да, потому что понятно, что они остаются в Евросоюзе, что это все... Такая страшилка, значит, заманушка, разводка номер 16. И вы знаете, что любопытно здесь? Я с огромным количеством людей эту тему дообсуждал, и не самых глупых причем, и не только российских. Я недавно встречался с нашим бывшим партнером, миллиардером Банером Нисы. Приезжал в Петербург, у нас был ужин. И, как это принято сейчас, да, значит, не обошлось без обсуждения темы этого Брекзита, да, так сказать. И он говорит, ну вот, Андрей, а как ты думаешь? Я говорю, я вообще на эту тему не очень думаю, но для вас, наверное, более актуально. А вы что думаете? И вот старый шведский миллиардер, который медийный магнат, там, да, там, вообще умный дядька такой. Вот его в кино снимать можно, вот, если, значит, вот такой вот типаж. Миллиардер, бабочка такая, значит, умный взгляд. Ну, он уже пожилой, конечно, человек, глубоко за 70. Он говорит, я думаю, что все-таки как Шотландия. Я думаю, что это вот... некоторая такая вот пугалка, что они...
Такое
вот,
кокетство политическое.
Такое кокетство политическое, да. И все вокруг, они говорили примерно то же самое. И я говорил то же самое, не скрою, имея некоторую надежду, такую вот подлинную, что это я так специально говорю, чтобы не сглазить вот... тайную надежду на то, что все-таки проголосуют они за выход.
Так а вы рады тому, что произошло? Потому что мне-то кажется, что мы с вами просто, может быть, немножко отравлены нашей российской политической реальностью, и что 4% голосов, которые, собственно, и решили исход референдума, у нас могли бы быть замечены в качестве такой статистической погрешности.
Исход референдума решили не 4% голосов, а много миллионов подданных
британской короны.
Британской короны, которые много миллионов, действительно, да. Ведь явка была рекордная, и несмотря на там какие-то непогоды страшные, которые разверзлись в хлябе небесные, там, и, значит, и многие увидели в этом дурной знак. Как у Лермонтова, Михаил Ильич, помните, на стенах ни одного образа, дурной знак. Вот. По поводу... рад, не рад. Злорадствовать, Наденька...
грех.
Нехорошо. Но мы будем. Правда ведь? Мы будем злорадствовать.
Ну, вы будете. Вы меня...
Я хочу вас втянуть, так сказать, в эту оргию с буфетом, понимаете? Не сопротивляйтесь. Будет весело. Если серьезно, или там почти полусерьезно, да, там... Вы понимаете, я считаю, что на наших глазах Великобритания... путем вот этого референдума выстрелила себе в ногу. Я считаю, что для них это очень плохо. Я считаю, что это очень плохо для Евросоюза. И вот когда случается что-то очень плохое с вашим врагом, Вы радуетесь или вы переживаете за него? Ведь Великобритания...
Ну, знаете, я исхожу из того, что, в общем, как-то вот Великобритания мне не особо враг, например.
Ну,
вообще
лично...
стараюсь врагов не коллекционировать.
Я тоже. Вам лично, наверное, не
мне
враг.
Мне лично не до конца понятно.
Но России, не президенту Путину, а России, Великобритания глубоко враждебна. Безусловно, это правда. Все их разговоры, вот эти, знаете, там, Евросоюза, у нас нет там ничего по отношению к российскому народу. Все наши санкции направлены исключительно на российское руководство. Это мне напоминает, конечно, художественный фильм «Бумбараш», который вы наверняка смотрели в вашем советском ленинградском детстве, да? Угу. И помните, там Бумбараш-то сказал страшную фразочку такую: «Я стреляю не в тебя, а во вредное нашему делу донесение». Но человека-то, как помнится, да, и не стало, да, то есть, в принципе, мы за все хорошее, только немножко вас будем бомбить, да, так сказать, дорогие ливийские товарищи, тоже из этой серии, понимаете? Поэтому давайте сейчас об этом поговорим, так спокойно уже, и попытаемся понять, каковы объективные обстоятельства, которые, во-первых, привели к этому, да, и попытаемся понять, что будет дальше, скажем так. И чтобы закончить вот эту тему со злорадством, да, вы поймите, какая произошла история, да, ведь достаточно долго Англия была таким вот захоперщиком, да, зачинщиком во многом действительно какого-то несправедливого, очень такого личностного какого-то, да, вот негативного отношения к России, да, и с этим, значит, погибшим там перебежчиком, там это началась вся эта истерия, да, значит, и дальше Украина, Крым, так сказать, и все такое прочее, понимаете, поэтому...
Но это же не имеет никакого отношения к выходу из ЕС.
Имеет, потому что это очень сильно ослабит, особенно сначала, да, и саму Англию, и Евросоюз, и позиции Америки в Евросоюзе, да. Это не будет впрямую означать какой-то выигрыш России. И наши политики, которые заговорили, что вот теперь некому будет в Евросоюзе там, значит, подзуживать, чтобы сохранялись санкции, продлевались там и так далее. Но это очень наивно, конечно, да. И я бы даже сказал, что санкционные политики, если и будет иметь какое-то отношение вот этот выход Англии из Евросоюза, то скорее, как ни странно, негативные, да, потому что все европейские бюрократы, забившись в подучие, они, конечно, будут кричать: надо еще теснее сплотить наши ряды, как вот в советское время чуть что тоже призывали теснее сплотить ряды, да. И, безусловно, они будут стараться проявить какую-то вот эту вот свою европейскую солидарность. А по отношению к кому ее легче всего проявить, да? Ну, по отношению к России, потому что тут вопрос такой для всех их, как им кажется, понятный, да, и вот, значит...
Вам не кажется, что в связи с выходом Британии из Европейского Союза Британия очень будет тяготеть, как она, собственно, и сейчас тяготеет к Америке? То есть она... объединиться с ней, да, и создать некоторую более мощную третью силу?
Нет, им больше объединиться с Америкой, чем уже, в общем, трудно,
ну,
я бы так сказал.
Почему? А теперь они будут побогаче, пожирнее.
Нет.
Хотя, с другой стороны, они же всего... Я, честно говоря, не очень понимаю экономическую подоплеку всего происходящего.
Вообще-то из нас двоих вы больше экономист.
Нет, потому что, понимаете, потому что,
даже,
в общем-то...
как мне кажется, степень есть ученая.
Европейский Союз, да, но вот, к сожалению, не по международной экономике, британцы платили, я имею в виду их бюджет, платил 0.5% от ВВП. И взамен получал, в общем, неплохие субсидии.
Давайте попробуем, ну, так вот пошагово, да, разобраться, почему вообще это произошло, в чем как бы корень и в чем причина такого вот достаточно решительного все-таки волеизъявления английских трудящихся и нетрудящихся. Вы знаете, во-первых, чего греха таить, Евросоюз, конечно, в целом находится в неком таком кризисе. Такой кризис непереварения, я бы так даже уже сказал, потому что изначально, когда вообще затевался Евросоюз, он затевался, в общем, исключительно в интересах Германии и Франции.
Ну, он, тем не менее...
Несмотря на то, что говорили, что у истоков и Британия там стояла...
Не, ну, он все равно такое сообщество равных был, я согласна.
Да, он был это изначально, как вот соединяются сильные экономики, чтобы стать еще сильнее, вот. А получилось в итоге, да, что... Они же как размышляли? Все по Маяковскому, да? Если в партию сгрудились малые, сдайся враг, замри и ляг, да? Партия рука миллионнопалая, сжатая в один громящий кулак. Но получилось-то, что когда всякие Португалии там туда ринулись, да, Греции, так сказать, с их ужасом кошмарным, да, в экономике.
Когда Молдовы туда ринулись.
Молдовы там и так далее. То есть, в общем, так сказать, как в одной книжке было написано, праздник кончился, дворники снимают флаги, понимаете? И, а Британия, она, надо сказать, она ведь особую такую политику вела по поводу вступления туда. Потому что очень ревниво относилась именно к вот руководящей роли Германии во всем этом мерлезонском балете. Англия же привыкла себя лидером, да, так сказать, считать. Плюс на Англию возлагалась такая особая миссия именно Соединенными Штатами быть таким постпредом, да, значит, чрезвычайным и полномочным в Евросоюзе, как вы говорите, да, там через вот эту вот английскую трубу надувать этот шарик, как можно, да. Там разные преследовались целями, разными группами, разными политическими силами и финансовыми. Не случайно, допустим, там Жириновский сегодня говорил о том, что Евросоюз придуман был финансовыми спекулянтами. И в этом, между прочим, не только эпатажное заявление есть. Кое-что, так сказать, те, кто знает вот историю возникновения этого всего, историю отказа от суверенных денег, да, так сказать, историю создания этой самой единой евровалюты, они, в общем, понимают, в чем тут фикус-пикус, да, вот. И вдруг оказалось, что это не только плюсы, но это серьезнейшие обременения, минусы. Это необходимость вместе жрать дерьмо из одного котелка, когда вот праздник кончился, и дворники начали снимать флаги, а вдруг оказалось очень много разных мигрантов и прочего, да. И вот, как говорится, крысы бегут с корабля первыми, да. И... Британцы, они очень ревниво вот, относятся к такой вот, во-первых, какой-то вот возможной утрате своей самобытности, да, для них же было очень важно не расстаться со своей валютой, да, это
было... Они с ней не расстались,
да, они с ней не расстались, но это тоже была непростая история, да, это тоже обсуждалось, это тоже было на грани истерики, так сказать, и прочее. Но сторонники такого вот расширения Евросоюза, да, и развития этого поступательного, они же всегда хотели, так сказать, идти дальше, 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 дальше. Нельзя останавливаться, да, процесс должен идти, там, тра-та-та. А это такая железная поступь глобализации, да. У нее много противников, да. И противники это в том числе те, которые говорят, не надо нам говорить о нашей общей европейской идентичности. Не надо говорить, да, мы не хотим утрачивать свою идентичность вслед за там частичной или полной утратой суверенитета и все такое прочее. К тому же британцы это такие люди, которые, ну, вот они к своему парламенту там худо-бедно, но там серьезно относятся и его понимают. А когда в Брюсселе какой-то парламент заседает, который непонятно на каком языке говорит и далеко не всегда на английском, там много как раз говорят на английском, да, но... В общем, много...
Акцент не нравится.
Да, не нравится акцент, много на других, так сказать, языках. Они начинают как-то вот нервничать, что их, сугубо их вопросы, начинают решать какие-то вообще совершенно посторонние люди, да, к которым они так очень через губу относятся, да. Вот. Второй момент. Конечно, очень-очень сильно англичан пугала ситуация, связанная с вот этой великой миграцией народов.
Ну так они же себе выторговали пониженные квоты.
Подождите, да? Тут ведь дело не в квотах, да? Дело, смотрите, в чем. Не надо считать англичан просто тупыми расистами и ксенофобами. Это, кстати говоря, совершенно не так.
Не
несмотря
так.
На их все вот эти стихи Киплинга о бремени белого человека и так далее, да, несмотря на их ужасное колониальное прошлое, сейчас Великобритания, конечно, это такой вот очень пестрый мир. И у них, как это ни странно, запевалами вот в этой песне по поводу «понаехали тут» очень часто выступают люди не с белым цветом кожи. Дело в том, что Англия, она в каком-то смысле, ну, как любая империя, она похожа была на Советский Союз. У нее было много вот разных владений, да, там империя, где никогда не заходит солнце. И, допустим, пакистанцы, или там индусы, или там еще какие-то вот люди из стран, где, которые были, в общем, просто впрямую откровенно колонией, да, значит, английской, они воспринимаются как свои. И они сами себя идентифицируют как свои, вот приезжая, допустим, в Великобританию, и там начинают там делать карьеру какую-то, а дети уже так и вовсе совершенно легко делают эту карьеру, и к ним относятся как к своим. Но у них повышенная такая вот ревность оказалась к другим вот этим вот людям, которые вдруг могут появиться и так далее. Вы говорите квоты. Все правильно. Англию пытались задобрить этими квотами, на что... Им говорили очень простые вещи. Дорогие друзья, Ла-Манш значительно как бы уже, чем Средиземное море. И если мы видим, как легко и непринужденно из Северной Африки орда, значит, плывет на корытах и каких-то плотиках, то, в общем, через Ла-Манш вообще никакой проблемы перебраться нет, к тому же есть туннель, да?
Хорошо, но с выходом из Европейского Союза Великобритания-то никуда не девается?
Великобритания
она
рассчитывает...
Она же не переезжает в другое место за океан.
Великобритания рассчитывает ужесточить вот этот вот контроль, да, просто откровенно вот тупо не пускать и все. То есть мы не участвуем в этом празднике жизни. Мы отгородимся, говорят они. Мы не французы, мы не итальянцы, мы не будем вот зеленую соплю жевать по поводу
это
того.
Это же наивно.
Нет, это не наивно. Во-первых, надо сказать, у них есть действительно определенный взгляд на вот это. Во-вторых, их действительно чрезвычайно пугает вопрос вот террористической такой вот актуализации, да. И... Не надо забывать, что у Англии, у нее такая своя антитеррористическая история, связанная с внутренним терроризмом, с Ирландской республиканской армией и так далее и тому подобное. Да? И вот эти все факторы, да, они, конечно... Да, ну плюс еще есть обычный феномен. Да? Вы знаете, вот кризис Евросоюза, он проявился в том числе в том, что вот если взять самые сильные страны, Германию, Францию, Великобританию, там, не знаю, Испанию.
Чуть-чуть Италия и точка.
Нет, я имел в виду вот что. Начать разговаривать там с людьми, они все уверены, что именно их страна получает наибольшее количество минусов от членства в Евросоюзе, да, и наименьшее количество плюсов, да. Это вот как у нас выражение «Чечню кормить», да, так сказать, так вот там все они считают, что они только кого-то там кормят, а сами от этого, кроме геморроя, да, так сказать, и бубновых хлопот, не получают ничего. Да, это такой вот психологический, что ли, феномен, при том, что это не так. Вы правы на самом деле, да, вот все-таки членство в Евросоюзе много им всем вместе дало, конечно. И это не... Тут нельзя сказать, что вступление в Евросоюз облагодетельствовало, там, не знаю, Прибалтику, Болгарию, там, я не знаю, там, ту же несчастную Румынию, вот она. Вот она с подстаканничком, так сказать, да, готовится к дню Чижика, где будет в скорости солировать и выступать. Спасибо, Катенька. Спасибо. Вот. Это была шутка. Ведь если мы посмотрим на, допустим, промышленность в Болгарии, да, да там закрытые заводы, да, там население жалуется, да, там, если мы посмотрим на Латвию, уезжают в Европу молодежь, да, экономика самой страны, ну, не в блестящем состоянии, скажем
ну,
так.
Ну, так
да?
Это, понимаете, без Европейского Союза, вот на нашу экономику тоже посмотрите.
На нашу экономику я не хочу смотреть, потому что сейчас мы все-таки не о нас говорим, да, да? Значит, мы сейчас с вами говорим о проблемах вот этого Евросоюза, да. Значит, их ошибка была в том, что они вот просто-таки впрямую стали строить империю, новую империю европейскую, да. И, конечно, вот упорно кричали про вот эти европейские ценности и упорно говорили, что вот мы абсолютно едины, мы абсолютно одинаковы, да, нету никаких различий.
Это вот на Советский Союз ничем не похоже.
Это очень похоже, ну, как сказать, очень, да, и похоже, и не похоже. Похоже тем, что когда Советский Союз разваливался, все сначала радовались. И в Европе радовались, и очень в республиках этих национальных радовались, потому что, ну, как же, наконец-то, да, вот, можем сами порулить. Понимаете, далеко не всем это принесло, далеко, через многие семьи так это просто трагедией прокатилось, да, и продолжает икаться, так сказать, кровавой такой икотой. Выиграли в каком-то смысле новые элиты, да, ну, которые вот, но элиты же это всегда меньшинство. Некоторые страны просто заплатили за это.
Нет, я имею в виду вообще
трагедиями.
По устройству, да, когда есть там, ну, как в Советском Союзе, да, там республики-доноры, республики-реципиенты, ну, собственно, как и бюджет Российской Федерации. Вот наверное, это, все это, по одному лекалу делается.
Вот это и приводит к центробежным силам, да, к развитию центробежных сил, потому что в любой империи одновременно действуют и центростремительные, и центробежные силы, да. Вот какая из них по составляющей, что окажется там сильнее, да, там и происходят, значит, какие-то либо приятные, либо неприятные события.
Но, тем не менее.
Значит, я просто закончу. Да. Конечно, страшной ошибкой господина премьер-министра Кэмерона было, собственно, решение инициировать это все. Вот, и это свидетельствует о чрезвычайной, на мой взгляд, безответственности, да, не только его, как конкретного лидера конкретной страны, а вообще вот можно же ведь говорить о такой тенденции вот, проявления безответственности у многих руководителей стран, входящих в Евросоюз, и вообще евробюрократии в целом. Когда неадекватная оценка действительности приводит к принятию совершенно каких-то авантюрных, да, вот каких-то непродуманных и непродуманных решений, которые имеют, как говорил один пехотный майор, чреватые последствия, да? Но от Кэмерона, от него что? Вы знаете, какое у него прозвище, кличка, так сказать, в пионер-вожатый, вожатый, ну, скаут-лидер, да? То есть, ну,
нет, это... ну, может быть, он просто немножко переоценил свои силы, потому что я думаю, что да. Если это была бы чистой воды авантюра, ну, не такое бы количество людей пришло на этот референдум.
Значит, дело в том, что, наверное, он вообще считал, что это, что дело будет не настолько серьезным. Но вот эта вот кличка, да, пионер-вожатый, она очень много, наверное, говорит, да, и нам, как это, стишки-то помните эти? Пьяная помятая, пионер-вожатая. Ну, и дальше там неприличное продолжение. Штука в том, что задумывалось-то все красиво. Мы тут сейчас изобразим, значит, большой перепуг. Мы немножко всех взбодрим, напугаем. Все, так сказать, мобилизуются, да, увидев эту угрозу. Угроза, конечно, окажется бумажным тигром. Мы немножко подшантажируем вот этот Евросоюз. Мы получим себе, выбьем дополнительные какие-то бонусы, квоты и так далее. И все в итоге, кричим, волки, волки, да, так сказать, там. Это такое напоминает иногда шантаж, когда там какая-нибудь истеричная барышня, там, шантаж, я сейчас брошусь вниз из окна, забирается на подоконник, она не собирается бросаться из окна, но у нее подскальзывается каблук, да, она просаживается задницей в это стекло, так сказать, и все кончается ужасно совершенно, да. И здесь произошло ровно то же самое. Я не думаю, что он хотел плохого. Но это вот правда, я часто привожу в пример там эту несчастную Ливию, но они же тоже там не хотели плохого. Они же, ей-богу, уверены были в том, что все будет хорошо. В итоге, так сказать, жуть получилась какая-то, потому что точно так же самонадеянно, не оценив должным образом настоящую обстановку, как это, да, и вот что будет, как развиваться ситуация. Они сами себе нарисовали, что все будет хорошо, да, и все это запустили.
Но тем не менее, смотрите, да, англичане сделали свой выбор. Получается, да, вот по вашим словам, что выбор-то в основном определили, ну, какие-то такие, да, гуманитарные, что ли, ценности, да?
Нет, вы знаете, это сказать, это не то чтобы гуманитарные ценности, это элиты английские и города крупные, они же в основном стояли за то, чтобы остаться в Евросоюзе.
Да, конечно.
Против был рабочий класс, против было... Была такая глубинка английская, да, значит, против был, по непонятным для меня основаниям, Уэльс, значит, то есть я хочу сказать одну простую вещь, да, что, наверное, здесь все вместе было, да, и неправильный... какой-то пиар, да, так сказать, и вот какое-то раздражение внутреннее, какая-то вот усталость. Мне мой приятель рассказал сегодня, его супруга общалась с одной учительницей из Лондона. Ну, вот учительница, просто учительница, у нее класс, 18 человек. Вот из 18 человек 15 – это дети мигрантов. И только трое, да, это вот... Это не может не трогать, да, это не может вот, не заводить, это не может не бить по каким-то вот чувствам, да.
Просто понимаете, в связи с этим очень странно, что они видят решение своих проблем, да, вот, в том, что они выйдут из состава Евросоюза.
Я не думаю, что они...
глобус круглый, да, ну, в обход Евросоюза те, кто хочет оказаться в Британии, они там все равно окажутся.
Я не думаю, что они думают на этот счет как вот решение всех проблем. Но вы правы, да, почему мы должны тащить этот ужаснейший рюкзак с вот этими всеми, так сказать, Прибалтиками, Грециями и так далее, да, у нас хватает своих
проблем. Понимаете, они не так много и тратят-то на них, Андрей.
Все равно, понимаете, здесь вот чисто такой вот момент, как сказать, человеческий, да, скажем так.
Вот, ну так вот это и называется гуманитарным выбором. Что мы хотим сами.
Психологически, да. Плюс, еще раз вам говорю, если бы хотя бы при этом, да, они играли главную роль, они еще и главной роли не играют. То есть они просто вот такие статисты-не статисты, понимаете, но плюс, ну, Меркель же просто вот откровенно хамила уже последнее время Кэмерону, да, и британцев, у которых очень специфическое отношение к Германии, ну, как же, победители же, да, понимаете. И вот это вот все страшно не устраивало, да. Я думаю, что тут целый ряд был допущен таких вот тактических ошибок. И я думаю, Кэмерон не ожидал, конечно, вот такого результата. Его никто не ожидал. По большому счету, все были уверены, что будет ровно так же, как в Шотландии, да. Пошумят, побузят, да, попугают всех, потом вместе там... Выпьют виски.
Ну, видите, смотрите, да, Андрей, но тем не менее, да, никто же этого не скрывал, как до участия, до проведения референдума. В общем-то, данные-то подтвердились, да, 52 за и 48 против. Как сказали, так, собственно, и сделали.
Оно там все дышало, понимаете, оно там все дышало.
Так дышало, ну, видите, итог-то, результат-то все равно тот же самый.
Было достаточное количество неопределившихся, и поскольку многие аналитики предсказывали, что если, не дай бог, тех, кто хочет выхода, окажется больше, и это вообще грозит просто действительно неисчислимыми бедствиями Великобритании, она просто перестанет быть великой. Она просто перестанет быть великой, потому что немедленно начнется организация нового референдума в Шотландии, потому что Шотландия вся за Евросоюз.
Так это и не исключено.
Это фактически уже запустилось.
Так.
Там уже...
Северная Ирландия тоже, в общем...
Северная Ирландия чуть-чуть поспокойнее, но сейчас уже говорят о мегапроекте новом возможном, объединении двух Ирландий. Как у нас, знаете, двух Осетий, значит, а там двух Ирландий, да, то есть Ирландии, которая и Северная Ирландия, И вот они сольются и останутся в Евросоюзе, а Англия останется просто Англией. Ну, может быть, вместе с Уэльсом, да, значит. А может быть, и Уэльс решит, раз такое дело, значит, тоже надо в путь собираться. Вот, поэтому ситуация действительно сложилась такая крайне... Да, ну, плюс пошла же еще тяжелая совсем артиллерия в ход. Ведь было сказано, что кто обрадуется, если вот такие будут итоги референдума? Путин. Обрадуется Путин. А Путина радовать не надо. Значит, Путин, он такой сякой, так сказать, и так у него слишком все хорошо. Поэтому, дорогие друзья, давайте не будем... Давайте огорчим Путина. И, ну, надо сказать, что вот эта вот пресловутая радость Кремля, это, конечно, немножко, ну, такое... Какое-то вот уже детское просто отношение, потому что, ну да, ну там позлорадствует Жириновский, позлорадствует Зюганов. По большому счету, еще раз говорю, на России впрямую это все не очень отразится. Ну как, ну вот, ну общее, вот это вот, поколбасит биржи, упадет цена на нефть.
Ну как раз, видите, при очень вялой и слабой собственной экономике, как раз,
ну будет вот этот момент турбулентности, неделю, другую, там, это тоже такое психологическое воздействие, да, ведь никаких пока серьезных действительно экономических вот катастроф не случилось, и процесс-то будет долгий, ведь никто на самом-то деле, все говорят, выход, как будто он уже случился, да, но это на практической жизни это не очень окажет вот такое вот уж прямо вот глобальное, знаете, воздействие.
Понимаете, это не окажет глобальное воздействие, если это не запустит последующие такие же ровно течения по выходу из Евросоюза, потому что кто засобирается следующим?
Вот, потому что Дания что-то тут, значит, скукожилась вся, так тоже морду состроила, тоже никого не хочет кормить. Нидерланды. У греков у них своя такая, значит, теория о том, что да, мы тоже...
Греки сами хотят есть, но тоже кормить никого не хотят, да?
Типа со списанием всех долгов. Раз, да. Вот, раз такое дело, раз такой вот великий, так сказать, цугцванг получился, то, знаете, давайте никто никому не должен. И Евросоюзу кирдык, а мы пошли, так сказать. Дальше есть свои персики. Поэтому у всех разная такая вот бредятина в голове сидит. Но я имею в виду, что... не будет каких-то немедленных вот таких вот. Раз вы приходите в магазин, в этой самой, в советской этой частушке пелось, да, раз зашел я в Бакалею, сыра нет, одни евреи, да, значит, и вот такого не будет, понимаете, там...
Интересно, Англия, как уже не часть Евросоюза, сможет нам присылать свои продукты?
Вы знаете, у нас ведь с Англией очень небольшой товарооборот.
Ну так может он и станет больше?
Если, ну, во-первых, санкционку никто не отменял, да? Во-вторых, ну, действительно, не очень. Ну, будет нам выгоднее, потому что фунт падает, да, сейчас, он обвалился очень сильно. А не знаете, что нам интересного такого сюда... экспортируют, да, правильно сказать, юридические услуги, например. Вы знаете, что у нас очень многие предприятия, они заключают между собой договора на основе английского права с последующим арбитражом в Лондоне, допустим. Mm-hmm. И, соответственно, обслуживают эти сделки тамошние юристы, ну, наши тоже какие-то учатся, да. Я просто с этим всем столкнулся, когда мы с нашими иностранными партнерами выясняли, мы через Лондон или через Стокгольмский арбитраж, так сказать, будем, да. Вот пришлось, значит, посмотреть. У нас очень востребован этот вот пресловутый лондонский арбитраж, да. Но это нам выгоднее сейчас будет ситуация, потому что фунт падает, как бы, да. Я уж не знаю, в долгосрочной он падает
перспективе. Я про мясо, про молоко, не про такие высокие.
А этого очень мало. В каком-то смысле, там, новозеландская какая-нибудь ягнятина, она тоже, Новозеландия же тоже английская королева правит, да? Поэтому в каком-то смысле, да?
Может, хоть поедим? Нет?
Да, но это пока поступает, и без сбоев. Я не думаю, что товарооборот между Великобританией и Россией вот из-за вот этих всех вот шашней как-то быстро изменится в любую сторону. Я просто вот думаю, что это не так. Конечно, у самого Евросоюза паника. Понятно, что они должны о каких-то реформах думать, что-то делать. Потому что вообще вот само понятие евробюрократия, да, это уже, конечно, такое что-то нарицательное совершенно. Они, конечно, увлеклись вот этой вот ерундой просто откровенной, да, и Брюссель с этим Европарламентом и с каким-то огромным количеством трат непонятно на что, на какие-то разъезды, переезды, комиссии, перекомиссии, там еще чего-то. Это, мы-то про это мало что знаем. А у европейцев это вызывает достаточно сильную изжогу, потому что, это правда, как что-то такое уже вот, какая-то такая вот совсем ерунда. Вот, поэтому геморрой они себе придумали большой. Еще раз говорю, что нет процедуры такой вот понятной, вот, что надо делать, вот, собственно, для этого выхода.
Возможно ли как-то это отыграть назад, как вам кажется?
А вот тут очень интересный момент, потому что формально да. Дело в том, что формально этот референдум не носит обязательного характера. Вот, знаете, как вот в Нидерландах, там тоже был референдум по поводу вот,
Украины,
и, в общем, в итоге так все тоже ходили гоголем и говорили, да, там, сейчас мы тут welcome, там, украинские там девчата плясали, что-то такое, ну, выплясали себе. И все как-то, ну, да, что-то, и как-то боком-боком и растворились, да. Но, вы понимаете, какая штука? Дело в том, что в Великобритании не могут не учитывать вот таких вот настроений масс, грубо говоря. Потому что если скажут, ну вот мы да, мы подумали, но все-таки правительство там остается, и мы, пусть все будет как будет, невозможно. Это просто вызовет взрыв какой-то, негодование. Были разговоры, предположения о том, что Кэмерон, вот он не сразу уйдет, а вот он чуть-чуть попозже уйдет. Он сразу заявил о своей отставке, потому что, в общем...
Потому что у них так принято, Андрей.
Ну, я не знаю, принято, не принято, но, наверное, потому что оказалось, что это вотум недоверия, такой вот очень явный, болезненный и такой вот по морде, так
сказать. В связи с этим, как вам кажется, у Бориса Джонсона есть большие шансы занять место Кэмерона, во-первых, да, и, во-вторых, стать там новым, ну, на какой-то краткосрочный период, да, таким английским героем.
Он очень специфический же человек. Он очень экстравагантный, очень непростой. Да?
На Трампа похож, да?
Чем-то? Нет, я думаю, что он совсем не похож на Трампа.
Ну, визуально я имею в виду.
Визуально это да, но может быть за счет вот какой-то эпатажности, да? Но, в общем, он совсем другого плана человек. Достаточно глубокий. О Черчилле книжку написал. Не слышали?
Не читал.
Не читали? Ну, она, по-моему, не переводилась на русский, но я читал отзывы. Они такие любопытные, да? То есть у него такой очень своеобразный взгляд. Многие считают, что он не такой уж сторонник отделения от Евросоюза, Борис Джонсон, что это скорее его такой вот... конек, на котором он решил подняться да, на следующий этаж своей политической карьеры. Что он, в общем, достаточно такой вот разумный человек, который сторонник все-таки компромиссов определенных, да, и, ну, потом, опять же, вот развод разводу рознь. Дьявол кроется в деталях, но и Бог кроется в деталях. На самом деле, эта фраза звучит полностью «дьявол, как и Бог», кроется в деталях. Так вот, понимаете, многое будет зависеть от того, как именно будет происходить вот этот развод. Потому что, вот, допустим, если даже Шотландия, она бы отошла от Англии, это не значит, чтобы прервались все связи. Это невозможно, да? При том, что и сейчас полного единства тоже нет. Вот я, например, с удивлением узнал, что оказывается, шотландские практикующие юристы, они не могут практиковать на территории Англии. Страна единая, да, так сказать, а право на этих территориях действует с нюансами с какими-то. Для меня это, например, было большое удивление. Да? Ну, они другие, правда. Они совсем... На территории Шотландии печатаются деньги, которые визуально отличаются от фунтов, которые печатаются в Англии. Картинка другая. А при том, что действует на территории всего королевства. Да? Поэтому, понимаете, это скорее психологический такой вот эффект. Это, наверное, на что окажет влияние? Это окажет влияние на то, чтобы ограничить членство в Евросоюзе. То есть вот остановиться, не принимать. Для Украины это, значит... Ну, она бы и так не была принята в ближайшее время, конечно, несмотря на все эти ассоциации.
Ну, видите, а нам казалось, что Англия оттуда не выйдет. Поэтому всякое может случиться.
В общем, короче говоря, это серьезнейшее свидетельство того, что и в Евросоюзе, и непосредственно в Англии есть очень такое серьезное недовольство простого населения действиями своих властей. Как на вот общеевропейской сцене, так и локально в своих странах. И он достиг уже такого порога, что отмахиваться от него нельзя. Нельзя его не замечать. Во многом, в первую очередь, это связано с проблемами миграционными вот этими. Они напугали европейцев, да, и все вот эти вот разговоры о том, что Европа справится, Европа должна, Европа вот это самое, да, там не нужно быть такими вот ксенофобами, там, все эти вот, знаете, причитания матушки Меркель и прочих политиков, да, как вам не стыдно, вот это уже все, вчерашний день, давайте перестанем про как нам не стыдно, дело уже не в стыде, да, вы пересластили этот раствор, как бы, да, там уже не растворяется сахар, все уже, да, надо что-то делать, его и пить невозможно, и сахар сыпать нельзя, и в этом смысле еще раз говорю, что, да, ну еще, почему это выгодно в какой-то степени нам? Опять к разговору о радости Кремля. Ну, понятно, что у нас... Нам-то выгоднее не с Брюсселем вести разговор, как с единой Европой, а с каждой страной по отдельности, да? Потому что они действительно все-таки разные. Разная традиция взаимоотношений с Россией в том числе, да? И где-то на каких-то вот даже не противоречиях, а на различиях, да, вот... чисто этнографических, можно сыграть. А когда вот нерушимой стеной, значит, пропаганды родной, тогда, конечно, дело хуже, и это просто, ну, тяжелее. Вот
так. Хорошо, а почему Англия-то в связи с этим, в связи со своим решением, будет жалеть о том, что они вышли из Европейского Союза? Ну, в конце концов, ну, избавились от проблем, да, хотя я не очень верю, что таким образом они их решат.
Потому что, Наденька, да, все равно вместе проще, как это ни странно, да. Потому что вот Советский Союз был великой державой, да. Значит, когда все посыпалось, неисчислимые бедствия пришли.
Так, а в чем тогда проще? Они избавились от евробюрократии, да, которая стала вашими словами именем нарицательным. Они получили право решать... по собственному усмотрению проблему, да, с мигрантами. Но они сохранят, да, добрые отношения с Америкой, которая устами нашего президента была признана единственной, да, сверхдержавой.
Да, да. Но рынки, да, ты сказал. Дело в том, что еще раз говорю, да, Евросоюз давал определенные преимущества, да. Это безграничье, бестаможенность, ну, вот эти вот все, так сказать, штуки. И сейчас очень трудно оценить, но как бы никто... Понимаете, здесь ситуация такова. Никто не позволит Англии в этой ситуации, да, сохранить все плюсы, сбросив все минусы. Ну, просто скажут, ну, вы обнаглели, да, так сказать. Вы хотите пользоваться нашей библиотекой, но не платить за абонемент, да, значит, вы вообще такие простые ребята. Вас давно все считали пиратами, и как видно, не зря, да. Так не будет. Вот при всех отношениях, раз вы уж, ну, милая, раз ты решила уйти от меня к Васе, да? Ну, значит, Вася тебя и кормить будет. Вот. А так, ты к Васе ушла, а сюда подъедаться бегаешь, да? Значит, никак, извини.
Не получится.
Не получится, да? Никто на так... Ну, я не знаю, каким толстовцем надо быть и как любить, значит, жену, с которой развелся, чтобы позволять ей залезать в твой холодильник. Вот вы бы на такое согласились? залезать в мужнин холодильник после того, как от мужа ушли?
Знаете, вы меня прямо как-то вот...
Вот непростые вопросы мы ставим,
очень,
да, вот перед собой.
Да,
нравственные,
да,
проблема нравственного выбора, я бы сказал, да?
Да, я как-то стала пошленько думать, а что там в том холодильнике?
А в холодильнике было... много чего хорошего. Там холодное пиво, понимаете, там пиво белорусское очень... сало. А. Там, ну, есть смысл залезать, понимаете? Вот, но не пускают уже, там висит замок. И в этом смысле, еще раз вам говорю, постараются отомстить, что ли, да, постараются сделать это показательно. Почему? Потому что, ну, так одни, а потом другие, а потом третьи. Надо показать весь ужас вот этого выхода из Евросоюза.
А вы думаете, что, допустим, ухудшение отношений между оставшимся Евросоюзом, ну, который все равно так или иначе в большинстве, во всяком случае, пока, да, и Англией, для Евросоюза это безопасно? Портить отношения с англичанами?
Я же вам, мы начали с того, что я сказал, ничего хорошего не будет ни для кого. Все и понимают, ну как, вот, как вам объяснить, да, никто не хочет делать какую-то гадость, допустим, Англии. Никто не хочет бывшей жене давать полбу за то, что она лезет в холодильник. Но как-то ее надо же останавливать, иначе она оттуда холодное пиво вытащит, да, значит, а она уже к Васе ушла. Это совсем нехорошо, еще и Вася будет хлебать пиво, да. Значит, поэтому придется, да, при этом ты себя сам чувствуешь каким-то гадом, да, значит, она говорит, дай пиво, а ты, значит, даешь совсем не пиво, а наоборот в бубен, да, поэтому, а она будет отвечать, она же побежит в полицию, да, она же напишет заявление участковому, да, и как в том анекдоте, знаете, когда сидит участковый полиции и так-то разложил уже все, там, значит, у него тут бутерброд такой с салом, тут у него... лук, тут у него, значит, картошка холодная, тут у него он себе поставил чай, и вот он только собрался, значит, вдруг вбегает такая дама и говорит, вы знаете, мне муж дал в глаз. Он так смотрит на нее, говорит, ну, она видит, что совершенно это не произвело никакого впечатления, он говорит, и он сказал, что... Что я такая вот сякая, он мне сказал, что он меня убьет. Он так смотрит на этот свой бутерброд участковый, говорит, ну, а он сказал, что он меня убьет и детей всех убьет. Он говорит, ну, она понимает, что вообще ничего не срабатывает, он говорит, и он еще сказал, что он ненавидит полицейских, что он обязательно найдет вот нашего участкового, так сказать, и перед тем, как его убить, еще его дрюкнет в задницу. Тот так говорит, о как. Понимаете, так сказать, как среагировал наш участковый. Вот. И им тоже надо будет как-то вот на это все реагировать. Понимаете? А это все очень болезненно, потому что огромное количество предприятий совместных, да, потому что Лондон – это финансовая столица, да, значит, и мировая, и европейская, да, там, и как это все будет тоже, да. Никто не знает как, но понимает, что как раньше уже не будет, да, что будут рваться какие-то вот эти вот наработанные схемы, связи и так далее, да. И, конечно, вот эти призывы теснее сплотить ряды, Евросоюз будет бороться за свое существование, потому что...
Евросоюз Россию не пригласит?
Нет, конечно. Нет, конечно. Евросоюз будет использовать Россию... В чем нам хуже? В том, что Евросоюз будет использовать Россию как вот уже совсем такого серого волка. Объединимся перед лицом вот этой звериной опасности. Смотрите, какой Топтыгин вылезает, а, там, значит, из украинских степей. Он нас пожрет, мы должны быть вместе. Там Путин, у него капает кровь с клыков, так сказать. Ни в коем случае нельзя разбегаться, мальчики, девочки, вы что? Нам Америка далеко. Вот. Англия, вон, уже... сбежал из корабля, понимаете? Давайте вот все вместе и так далее. В этом смысле нас не пригласят и будут, наоборот, использовать, культивировать образ врага, потому что мобилизует и сплачивает, да, некая совместно ощущаемая опасность. Поэтому в этом смысле будет такая спекуляция серьезная и преувеличение, да, вот этих ужасов, исходящих из далекой заснеженной страны.
Ну, поживем, увидим. Давайте от большой политики к большому спорту. Тем более, вы тут так вкусно про пиво холодное рассказываете.
Как захотелось.
И все это имеет непосредственное отношение к футболу. чемпионат Европы избавился от нашей сборной. Это одна новость. Вторая новость, что наших легкоатлетов все-таки допустили к участию в Олимпийских играх в Рио, и вроде как даже пойдут они под собственным флагом. Тем не менее, два вот этих вот события, две этих информации, одна, конечно, которая носит негативный такой оттенок, вторая позитивный, но с таким вот тоже легким привкусом того, что а в спорте это что-то не так. Вот смотрите, в Англии там что-то не так произошло, Кэмерон ушел в отставку. У нас, как вы думаете, наши чиновники от спорта должны сделать какие-то выводы?
Мне кажется, обязаны сделать выводы. Мне кажется, в такой ситуации, конечно, не должен оставаться на своем посту министр спорта. И...
Ну, знаете, мне кажется, он никуда не собирается.
Мне тоже такое ощущение, что он никуда не собирается и вообще не считает это своим личным провалом.
И не считает вообще это как бы такое ощущение зоны своей ответственности.
Да, это конечно, какое-то безумие просто. И я... у нас президент известен тем, что он своих не сдает ни в коем случае. И если вот общественность требует, то он как раз к ней не очень старается прислушаться, потому что, видимо, считает, что в таком случае возникнет прецедентная практика манипулирования им, да, так сказать, только он может принимать решение, никто другой. Мне кажется, что он просто немножко заложником стал вот в этом смысле своего характера, да, ну... С другой стороны, его не переделать, он взрослый человек, вот меня тоже не переделать. Я между прочим, такой же. Да? То есть,
на самом деле... вы примазались?
Нет, я не примазался. Я не думаю, что это у меня хорошая черта. Она такая же, на самом деле. Я очень не люблю, когда на меня давят. Вот намного в других масштабах, несопоставимых. Ну, вот в наших каких-то интригах ажуровских, да, вот здесь вот. Вот когда приходят, мне начинают как-то давить. И черт его знает, из чувства противоречия, я говорю, мне надо подумать. Месяц-другой, пятый. Понимаете? Вот. Поэтому есть такое дело. И знаете, я о чем думал, когда вот слушал новости про этот удивительный матч века с Уэльсом? Вот иногда бывают ситуации, когда лучше, чтобы что-то не случилось и осталось такой вот легендой, знаете, вот лучше бы дисквалифицировали, я хочу сказать, да, вот эту всю вот шайку, значит, и тогда бы можно было...
Это был бы хороший повод,
тогда бы можно было говорить, что мы же, в принципе, первое место... Вот,
было уже, у нас в кармане.
У нас оно уже просто в кармане было, не дали, гады, значит, подсуживали, засуживали. Знаете, такая была история, похожая, был фильм «Тихий Дон», который снял Бондарчук.
Да.
И он где-то там лежал в каких-то банках под арестом, значит, потому что там сложные какие-то взаимоотношения были между продюсерами. И мы его не могли посмотреть, и была такая вот уже вот, что это последняя работа великого мастера, что он снял шедевр, но, к сожалению, мы его никогда не увидим вот в силу вот этих вот каких-то тут деньги, тут не деньги, кто кому что должен, так сказать. И его решили выкупить. Первый канал там, я не знаю. Я помню, как об этом очень увлеченно говорили. Мы выкупили, сейчас вы увидите, сейчас вы все обалдеете, так сказать, и так далее. Ну, и нам показали. Роль Мелехова играл гей, вот, какой-то заграничный. Да и, в общем...
Ну, что?
Да не, ничего. Вот, но просто как-то, понимаете, органичнее в роли такого молодца-казака все-таки, наверное, смотрится натурал. Он как-то больше понимает, что играет, мне кажется. Понимаете?
Может, а тут... это ваше какое-то субъективное ощущение от
просмотра этого фильма? Гомофобское такое, да. Я его посмотрел, мне просто фильм не понравился, честно говоря. Там все было нехорошо, не только это, там какая-то... Я смотрел на него и думал, господи ты, боже мой. Ведь очень много для того, чтобы мы увидели этот фильм, как раз сделал сын. И он это делал искренне, в память о папе. Я уверен, что он очень к памяти отца относится там просто трепетно и так далее. Он просто не понял, что лучше было бы этот фильм оставить там, где он есть, да, вот, и где его никто не видит, чтобы оставалась вот эта прекрасная легенда о том, что мастер, уходя, сделал невероятный еще один шедевр, но он сокрыт от нас, да. Он еще лучше, чем они сражались за родину, он еще лучше, чем «Война и мир», просто мы не можем его увидеть, да. Вот я почему об этом вспомнил, да, а получилось как бы, ну, так как-то, да. Хотя Никита Михалков там закадрово что-то такое говорит. И вот с нашей сборной, с этой, да, получилось братцы, лучше бы вас дисквалифицировали всех. Понимаете? Ну, такая стыдоба вообще. Просто настолько, настолько немотивированы люди чем-то внутренним. Вот просто, вот, ну... Знаете, сейчас уже шутка ходит зверская по поводу того, что за результаты референдума в Великобритании и провал российской сборной на Еврочемпионате взял ответственность ИГИЛ. Вот. Да, значит, запрещенный в Российской Федерации. А шутка шуткой, но понимаете, да, так сказать, как, какое отношение, да?
Как, ну, а как, вам как не теракту? Кажется, да, что вот в нашей такой закрытой системе, где действительно нет возможности у простого обывателя, не очень люблю это слово, но так оно и есть, да, немножко давить на власть, немножко выражать для нее ей свое недовольство, хотя бы поддерживать ее в тонусе, чтобы она, глядя на недовольство народное, немножко приосанивалась. А у нас, собственно, и будут.
Вы понимаете,
и такая,
мне кажется,
сборная,
что у нас,
и такой министр.
У нас с властью что-то произошло такое вот не очень хорошее на уровне вот обрыва этой обратной связи. Она либо не понимает, чего делает, да, либо понимает и настолько плюет, что это как-то в это даже не верится. Потому что я не далее, как сегодня, например, общался с одним весьма высокопоставленным чиновником. Да? Ну, действительно. И не хочу просто называть имени, чтобы, ну, не подставлять в силу того, вот, о чем говорили. Да? А вот он говорит мне: ты думаешь, мы не понимаем, что с мостом Кадырова и с вот этой доской Маннергейма мы на ровном месте получили проблемищи, которые будут долговременными там, и, ну, вот, и нам их хлебать. Ты думаешь, мы дураки совсем? Мы не понимаем это? Мы понимаем. Мы сделать ничего не можем, потому что вот мы не можем. И дальше он говорит: и если с мостом Кадырова я еще как-то понимаю, в чем тут суть интриги, то с доской Маннергейма я, опытный и с огромными, так сказать, связями человек, я просто не понимаю, что это такое. Я вот просто не понимаю, зачем это. Я вот серьезно не понимаю, говорит мне этот человек. Говорит, ну зачем вот это? И кто с этого, что, если бы я хоть видел какого-то выгодоприобретателя от этого? Я и этого не вижу. И такое ощущение, что, ну, вот, говорит, бзик какой-то, да, и все. Понимаете? И исходя из этого, ну, если вот необъяснимые какие-то вещи такие вот происходят, которые явно несут за собой негатив, и все какие-то вот мольбы, да, убеждения, там, крики, да, там, не делайте этого, будет нехорошо, да, там, они не доходят до адресата. Не знаю почему. Может, у них какие-то высшие там
так
соображения.
Правильно,
да?
Но если нет рычагов воздействия не на вот, этого адресата.
Подождите, по поводу футбола ведь то же самое, да, может быть, там, ну, может быть... Ну, нравится, значит, когда, может, какие-то особые эмоции испытывает, когда в очередной раз сборная уезжает под крики «Вы, парни, не той ориентации», да, так сказать, ну, в более коротком, значит, изложении, да. Я не знаю, я не понимаю. Вот я написал колонку по поводу матча этого и по поводу посещения нашим президентом Ленфильма, да, где ему рассказали о том, что за 3 года 160 проектов на мировом уровне было совершено.
Текст висит на Фонтанке, все могут ознакомиться.
Да, и называется он «Горячо любить свою родину», да, по поводу того, что вот родину любить надо, да, а не себя в родине. И не свои татуированные руки. Ну, это по отношению к футболистам. Но дело в том, что дальше пресс-секретарь президента Песков, он говорит, что президент не смотрел футбол, поскольку он был на Ленфильме, и ему Ленфильм нравится намного больше, чем наш футбол. И на Ленфильме намного меньше проблем. А это, видимо, потому, что он на веру принимает вот эти 160 проектов, которые за 3 года Ленфильм на гора выдал. Но истинно это положение дел, оно, мягко говоря, не такое радужное, потому что если вот я вас в лоб спрошу, там, Надя, назовите мне 15 удачных проектов Ленфильма, А вроде вы не из села, хотя вот реагируете на пиво в холодильнике, так сказать, и белорусское сало.
По-деревенски.
Да, значит, чисто по-деревенски. Но вроде в остальном-то вы и понимаете, у вас степень по экономике, так сказать, и сама по себе вы телеведущая известная.
У деревенских тоже бывает.
Бывает, но у вас взгляд такой
это,
нехороший, городской такой взгляд, недобрый, понимаете. Вот не то, что у меня. Я-то сам, между прочим, родился... в деревне, Наденька.
Так а в этом нет
поселок
ничего
Приволжский, Нариманского района, Астраханской области. Я из простых. У меня там родители на практике были. Поэтому я, в общем, считайте, в сельской... Прожил я там недолго, 3 месяца, так сказать. Ну, тем не менее, понимаете, корни берут свое. Вот мы, волжские, в отличие от вас, невских, люди простые, прямые, с глазами, понимаете, и с улыбкой, как у Тима Таллера до того, как он продал свой смех, понимаете. Вот. Поэтому, значит, вот по всему, что тут можно сказать? Мне кажется, что власть, она просто...
Нет, вы сейчас договоритесь до того, что у нас власть свою родину не любит.
Нет, она любит. Она просто, может, не очень хорошо ее уже знает, что ли. Потому что когда она высоко, вот там вот не все долетает.
Или так, а может быть, потому что любовь к родине, в общем, это такая очень субъективная категория?
Она, конечно, субъективная, да, и там все родину любят по-разному, да, там красные выбивали белогвардейцев, любя родину свою, белогвардейцы покидали землю, рыдая и забирая с собой горсти земли, тоже обожая свою, так сказать, эту землю, но вот они не совпадали, да, в каких-то вот этих вот трендах. Мне кажется, что в данном случае просто, ну, вот идет реальное такое... непонимание того, насколько это важно, насколько глубокая, ну, травма, что ли, нанесена. Вот, это же не просто, ну, там, постонут и забудут, да? Это уязвленное национальное самолюбие, то, что случилось с футболом. То, что происходит дальше с нашими там легкоатлетами, нелегкоатлетами, Надь, понимаете, я понял одно, что мы, во-первых, все вот... дилетанты не понимаем, что там происходит, потому что в профессиональной спортивной среде, в нашей российской, очень сильный раскол по поводу взгляда, да, на того, что происходит и так далее. Это прорывается, так выплескивается, и оказывается, что все непросто. Я думаю, что проблема, но тут тоже без власти, конечно, не обошлось. И главная претензия к нашей власти не в том, что этот идиот немецкий, значит, как его там...
Ну, немецкий журналист, который снял несколько фильмов.
Да, и который обвинил Россию во всех смертных грехах, каких только можно, и сказал, что ФСБшники через выпиленный кусок стены там меняют пробы. Это же, ну, это мультипликация какая-то, понимаете?
А вы считаете, что такого не может быть, потому что такого не может быть,
да,
никогда?
Ну, Надя, ну просто... такого не может быть никогда, потому что если что и делается, то значительно проще, понимаете, без вот этого вот нарисуйте крест, череп и свечу, да, и напишите в записке, оставьте под мусорным бачком 300 рублей, иначе будет худо, да, это дурной шпионский роман, ну, конечно, так не бывает, потому что, ну, это просто бредятина, понимаете, я слышал, что спецслужбы так не работают, Надя. Вот, а работают совсем по-другому, и, потому что, ну, это комикс какой-то, понимаете, это вот бредни,
но, тем не менее,
человека,
да?
Ни разу не бывавшего в публичном доме, о том, какой там происходит разврат. Знаете, как в том анекдоте, когда муж уехал в Париж в командировку, и первым делом, естественно, сказать, в публичный дом забежал. Пробыл там долго, Надя. Выходит оттуда...
Понурый.
Понурый так постоял и так смачно харкнул на мостовую. К нему немедленно полицейский. Говорит, месье, я вижу, вы из дикой России. У нас не принято плевать на мостовые. С вас штраф 500 евро. Ну, тут, ну а что делать? Выписали ему штраф, он сходил, оплатил. Потом приезжает домой, там жена сидит злобная, он ей какие-то, значит, подарки, она на него смотрит, рожа куриной жопой, говорит, ну что, наездился по своим Парижам, небось и не вспоминал меня ни разу. Он говорит, дорогая, ты знаешь, тебя вспоминать никаких денег не напасешься. Вот. О чем это я, да? Значит, а я это про наш спорт, так сказать, и про вот это вот все отношение, да? Насколько я понимаю, главная претензия к власти, к нашей, не в том, что они... настоящая претензия, не вот этого немецкого, значит, журналиста, психопата, который нашу Оленьку Скобееву, понимаете, а микрофон у нее отбирал, ее фаллический символ. Вот.
Это не так просто сделать.
Это не так просто сделать. Но он пытался, он сорвал вот это, он сделал обрезание вот этому микрофону, понимаете, с российской символикой. Претензия такая. Вот принимают все, на самом деле, да, вот, условно говоря, в высшем смысле чистых спортсменов нет, потому что многие десятилетия спорт больших достижений немыслим без медикаментозной медицинской поддержки, так это называется, да, только она у всех разная, да, где-то уровень, здесь идет такое глобальное соревнование. Китайцы там, значит, они надумали народную медицину применять вот, в целях стимулирования вот этого, да. Где-то фармакология шагнула на новый уровень, и ее... А там же
не
одно...
поймать.
Да, ее не поймать, и при том, что постоянно новые методики развиваются для того, чтобы быть в состоянии найти прежние. Почему вдруг вскрываются пробы там 8-летней давности? Да, потому что появились новые технологии увидеть следы чего-то. Да, вот раньше их не было, а теперь есть. Да? То есть всех теперь спортсменов...
Так, а почему же мы не в тренде-то?
А мы не в тренде потому, что, насколько я понимаю, претензия к нашей власти в том, что наша спортивная медицина, она как раз опоздала. Да? То есть вот эти все технологии у нас, они древние остались. Мир шагнул вперед, а мы как были там со своим мельдонием, понимаете, на развес, так и остались, да, а мир ушел вперед, да, и претензия такая, что же вы, ну, это же все очень дорого, на самом деле, вот эти вот новые всякие штучки, которые здесь работают, там не работают, да, а мы позволили развиваться этим контролирующим структурам без нашего участия, да, там очень мало везде наших людей, да, и мы на самотек отдали вот эту спортивную фармакологию, и юридическую защиту никак не развивали.
Так, а на самотек кому? Потому что ведь спортсмен, ну, у него фактически нет свободного времени. Это, безусловно, системная история.
Да, это
и нет свободного волеизъявления,
да, да, да. А федерациям, как я понимаю, да? Это же все государственный спорт.
Да.
Да, значит, соответственно, федерации, да, они утверждают тренеров, так сказать, системы подготовки, там, назначают врачей, там, еще что-то, пятое-десятое. Таким образом, получается, что государство определенную ответственность, да, за то, что мы оказались вот в этом капкане, что нас оказалось возможным ловить.
Но федерация, это же тоже часть государства. Они же не отдали это на откуп частным лавкам.
Конечно.
Ну, значит...
вот я и говорю, что претензия к власти, да, так сказать, допустим, со стороны спортсменов, она такая, да, что вы нас не уберегли. Что дело-то в том, что вы-то считали, что все хорошо, а на самом деле тучи уже давно собирались. Да, это был заговор. Да, это было с такой вот целью, да, так сказать, но вы-то чего, спали, да, так сказать, и сидели? Вы что, считали, что все к вам будут очень хорошо относиться, да? То есть к вам-то претензия такая, что уже готовилось нападение, а вы не думали никак его отражать, вы, так сказать, в благодушестве в полном пребывали. Поэтому это немножко не такая картина, да, это не злонамеренное создание банды, да, вот как рисовал этот немец, да. Это, конечно, скорее так, как вот именно деревенские дурачки, да, сидели и думали, о, мы будем дальше, так сказать,
так, Андрей, мельдонию, так сказать, слопали. Так, Андрей, тогда это получается
еще хуже банды. Простота хуже воровства, в этом смысле я с вами согласен, да, в уголовном смысле это менее, наверное, наказуемо, да, или даже не в уголовном, а в нравственном смысле, да, но по большому счету, да, с точки зрения результата, ну, так сказать, папаша, так сказать, вставайте, берите пальто, вы обделались, понимаете? То есть и в этом смысле. Товарищу Мутко, который, значит, вот имеет, наверное, большие заслуги, там, Олимпиада и прочее, так сказать, это все очень хорошо и здорово. Но, конечно, к нему претензии... Безобразные выступления нашей сборной по футболу, это целиком вот сюда. Потому что, дружок, да, результат такой, что, в общем-то, не только тренеру надо, но и, наверное, так сказать, тебе. Что касается того, возможно или невозможно подготовить, и чтобы не было такого позора на чемпионате мира, который там предстоит, если его не отнимут. потому что уже многие начинают говорить о том, что вот эти все удары, они с целью в том числе, чтобы и отнять, оттяпать этот чемпионат мира.
И отдать его тем, кто в футбол умеет играть.
И отдать его кому-то хорошему, да, там, ну, допустим, вот Великобритании, да, тем более, раз она не в Евросоюзе. Я думаю, что, вы знаете, возможно. Вот я думаю, что возможно. Но здесь проблема очень простая. Все говорят, вот нам новый тренер, Черчесов, не Черчесов. Вы знаете, его ведь нужно еще уговорить, чтобы он взялся. Да, потому что он будет свои условия какие-то выдвигать. И я это прекрасно понимаю, да, вот если бы мне, допустим, сказали там, можешь снять там суперсериал там или супер какой-то там фильм и так далее. Я бы сказал, да, только у меня, чтобы это было, да, есть ряд необходимых условий, да, и если хоть одно из них вы говорите нет, я не берусь за это, да, потому что, ну, это я не смогу. Может, найдете волшебника какого-то, который взмахом волшебной палочки вам организует и так далее. Можно работать, можно и с личным составом работать, можно и татуировки свести у этих гламурных, так сказать, футболистов, да. Полномочия нужны для этого. Полномочия нужны. Мне для этого нужны полномочия.
Так а в чем тогда цимис-то ситуация? Почему тогда полномочия эти не дают?
Не знаю. Для меня загадка. Потому что где-то у нас руководство наше действует чрезвычайно решительно и смело, применяя, так сказать, зеленых вежливых человечков, да? А где-то, где это, может быть, не менее необходимо, абсолютно как-то вот допускает сопляжуйство и все. Я вам как-то, не вам, наверное, я в принципе говорил, вот у нас проблема с национальной идеей, да? Ах, не выработать, ах, не то, ах, не сё, ах, все тут вот, понимаете, кто туда, кто сюда. Я, у меня бы выработали, знаете как? Я бы, вот, кто для меня интеллектуалом является и чье мнение мне интересно в разных лагерях там и так далее, я бы их всех арестовал бы немедленно. Свез бы куда-нибудь на тропический остров, чтобы не скучно им туда бы, я загнал бы мулаток каких-нибудь и немок, значит, подавальщиц, официанток. И пока. Как шарашку такую времен Берии, понимаете? И выступил бы перед ними и сказал, я вас научу родину любить. Если, так сказать, так непонятно, через неделю прекращаем поставку ананасов. Начинаем потихонечку мулаток, официанток отзывать.
Если думаете, будет... что сработало бы?
А куда бы они делись-то?
С острова-то точно. Понимаете? Немного времени у нас остается, и не можем мы пройти мимо еще одной темы трагической. А, я имею в виду гибель детей в Карелии, когда 47 детей отправились в путешествие на двух каноэ и рафте, и 14 детей утонули. 14 детей погибли, вернее, 13, и одного, дай бог, может быть, еще найдут. Но, тем не менее, трагедия чудовищная совершенно, и по своему масштабу, и, безусловно,
да, тут не до шуток.
В том, что тут
мы не будем шутить
с детьми.
Давайте мы, во-первых, Надя, с вами вместе выскажем,
безусловно,
соболезнования родным. Они бесполезны, эти соболезнования, но, поверьте, с вами в этом горе очень много обычных простых людей. Просто вот независимо от профессии. И журналисты редко ужасаются. Мы люди циничные, мы много чего видели, но вот это тот случай, когда даже у нас, представителей циничной профессии, вот перехватило как-то дух и сердце кольнуло. Но при этом я, знаете, что хочу сказать, Надя? Я не очень хочу присоединяться к хору тех, кто вот сейчас кричит, распни, схвати, да, там, посади всех в тюрьму и так далее. И вот объясню сейчас почему. Ну, трагедии случаются иногда, особенно когда это вот... Это всегда совокупность факторов. Это всегда совокупность вот стихийного, чего-то человеческого, где-то куда-то у кому-то в голову что-то вставило, вклинило, да, там, перемкнуло. И можно ли от этого уберечься? Знаете, я скажу чудовищную вещь, нельзя. Вот вы можете...
Можно,
сейчас...
наверное, это постараться свести к минимуму.
Ничего, ни к какому минимуму в итоге ничего не сводится. Вот уж там авиационные правила какие-то, да, уж там, казалось бы, найдется какой-то сумасшедший немец, который направит самолет в землю. А как это? А у вас, а что это? А Германия? А Евросоюз? Да как это может быть? Да западная цивилизация? Да вы чего, да? Оказывается, невозможно. в Америке выходит какой-то, значит, педераст сумасшедший, так сказать, и расстреливает гей-клуб. Понимаете? А почему это там нельзя свести к минимуму? Не получается. Может, у Трампа получится, я не знаю. И то вряд ли, да, там ни у Трампа, ни у Клинтона ничего не получится с этим сделать. Почему? Они что, дураки не делают выводы из каких-то ошибок? Да делают. Ну, просто есть вещи, которые, ну, я не знаю, вне человеческого какого-то... Вне человеческих возможностей, что ли, да? Я не говорю, что никак нельзя там наказывать там руководство там и так далее. Но ну, я не то чтобы фаталист, который говорит, что судьба там... Хотя это есть судьба. Но, знаете, я вот разговаривал и с коллегами из Карелии, в том числе с Борисом говорил под Апригорой, который там, собственно, работает в Карелии. И он очень... Ну, это же такой у нас между собой был разговор, как бы не на... Знаете, он говорит, сейчас столько пишут, что там суперплохой лагерь. Ну, говорит, лагерь на самом деле был неплохой. Говорит, это сейчас вот крайне непопулярное вот это. Нормальный был лагерь совершенно. Другое дело, что про любой лагерь вы найдете и позитивные отзывы, кому-то там было очень хорошо, и негативные отзывы, кому-то там было очень плохо, да? Давайте еще исходить из того, что... Чтобы для того, чтобы все было по пятизвездным, да, ну, извините, нужны большие деньги. Да, как правило, с деньгами там не шибко здорово и так далее. То, что сейчас все вот эти вожатые начинают говорить, да у нас тут чуть ли не детьми торговали, да, ну, надо понимать, что это такой момент, да, вот удобный, когда вот такое идет. Вы поймите, я не защищаю администрацию, я их вообще совсем не знаю, да. Я просто немножко знаю, как у нас устроен менталитет, что ли. Да? Я очень хорошо помню ситуацию, когда в каком-то нашем провинциальном городке русском блондинка сбила женщину с ребенком. Угу. И там переход без светофора, она как-то ехала, превышение, не превышение, да, там, значит, трагедия случилась.
По-моему, это в Брянской области.
Да, по-моему, в Брянске. И началась истерия. Вот распни, она чья-то дочка, чья-то... Потом выяснилось, что ничья, она не дочка, да, так сказать, что она сама чуть не до самоубийства дошла, да, в переживании от этого. И как-то, во-первых, на второй план ушла ситуация, что дорогая мама, которая вот была с ребенком с этим, а у тебя-то какая-то ответственность есть за эту ситуацию? Уж, ну, страшные вещи говорю, но вот, ну, мне кажется, есть, потому что, ну... Блондинка блондинкой, но как-то вот с ребенком-то надо бы раз 15 вот так вот посмотреть туда-сюда, убедиться, что вообще в близком приближении ничего нет, и после этого уже как бы, да. Во-вторых, ну посадили вы эту блондинку, вот посадили вы ее. Ребенок не воскрес. Ей тоже жизнь поломали насовсем, да, значит, тоже вычеркнули ее из жизни, при том, что умысла не было, она не злодейка, да, это несчастный случай, который произошел, и она уже всем случившимся наказана вот до гробовой доски, что называется, несчастно будет, и не отмолит, и вот это все, да. Ну, давайте помножим трагедии, да, так сказать, давайте добавим к погибшим, да, так сказать, еще перекалечим, так сказать, судьбы всех тех, кто...
Ну, ведь получается, Андрей, да, тем не менее, да, в Уголовном кодексе есть статья «Преступная халатность».
Есть, я... Наденька, вы меня, наверное, плохо поняли, да?
Нет, почему? Я понимаю.
Я не прошу, чтобы их не судили. Я говорю о том, что, знаете, и судить надо, наверное, ничего не сделать, да, и отвечать как бы должны. Но, во-первых, мне кажется, что нельзя здесь звериную жестокость применять. Второе, нельзя закрывать все лагеря подряд. У нас все лагеря
с теми или иными
недостатками. С теми или иными недостатками. Где-то не висит, простите, огнетушитель, где-то он просроченный, где-то сторож запил, значит, а где-то кто-то трахнул пионер-вожатую в неподобающее время, так сказать, в неподобающем месте, так сказать, увидели это дети, и тут же все стали маньяками от вот, ужасов увиденного, понимаете? Дети любят подсматривать за вожатыми во всех этих лагерях, а вожатые любят пить. И по молодости заниматься, так сказать, другими всеми вещами. Это какой-то секрет я сейчас рассказываю? Или вы знаете, как обстоят дела в лагерях, так сказать? Или вас не пускали в лагеря, вас берегли?
Меня берегли. Сейчас я понимаю, что меня берегли.
А я вот неоднократно бывал и в стройотрядах, и в лагерях, так сказать, в разных качествах. Я имею в виду и...
Не поясняйте.
Вы меня не так поняли. Я имел в виду, что и в роли ребенка, и в роли вожатого тоже, да. Поэтому, значит, в лагере «Зеркальный», который был лагерем комсомольского актива, да, это такой наш северный Артек.
Да-да-да-да.
Там, Наденька, такое творилось, чего Содом не делал со своей Гоморрой. Понимаете? Вот так вот я вам скажу. А уж это был лагерь, вот ну, такой вот, который там все там... Понимаете, Романов приезжал из обкома и говорил, я вам покажу, сволочи, так сказать. С троем ходили, песни пели, так сказать, тем не менее, да, так сказать. В том числе какие-то опасные дела случались, потому что вот эти все равно были походы, сиделки у костра, вылезание по ночам из этих палат и так далее. Наверное, морские путешествия вот эти, они опасны, и не морские, а вот эти вот озерные. Есть специфика Карелии еще в том, что там от берега отходишь, нет волны, а чуть-чуть, и там шторм, и тут же накрывает, и так далее. Поэтому случилось...
Есть специфика Карелии, есть фельдшер, который не отреагировал должным образом на звонок ребенка, который просто решил, что мальчик балуется.
Понимаете, у любой большой трагедии всегда, как ни странно, очень много участников, очень много вот... Потому что сходится вот в одну точку очень много разных факторов, да. Я только хочу об одном сказать, да, все-таки должна быть разница, когда умышленный какой-то вот грех, да, когда хотели сделать зло, и по недомыслию, по вот скудоумию, потому что вот кого-то что-то там замкнуло, торкнуло, не обратили внимания на штормовое предупреждение, там еще чего-то, да, вот, ну бывает так, это в чистом виде... Вот ситуация этой блондинки, да, вот отвлеклась куда-то в сторону, вот зазвонил телефон, ну, да?
То есть цепь случайных обстоятельств, как... которые привели бах, к большой трагедии.
И все, и ничего. У меня недавно была ситуация, я чуть не сбил велосипедистку. Хотел убить ее, так сказать, потом. Еду, у меня зеленый сигнал светофора, я, значит, нормально, так сказать, еду. У меня звонит телефон, я его беру, так сказать.
А не имеете права.
Конечно, я согласен с вами, не имею права. И эта велосипедистка, она вдруг решила повернуть... Понимаете, налево свернуть вот перед... Она, видимо, не видела мою машину. У нее были наушники, так сказать. Она слушала там, очевидно, Моцарта. Тварь такая с выбритым виском, понимаете. У них сейчас это модно. Я не знаю, как я затормозил. Я очень хотел выбежать, догнать ее, значит, и выкинуть ее вместе с велосипедом в Неву. И чтобы она там, так сказать, медленно булькая, так сказать, ушла на дно вместе со своим велосипедиком.
Андрей, дай бог, вас никто не слышит сейчас.
Потому что я ненавижу велосипедисток в наушниках, понимаете? Вот. Значит, к чему я это, да? Я к тому, что я тут же бросил этот телефон, да? Я покрылся весь холодным потом, и я подумал, господи, как мало нас отделяет от чего-то ужасного, да? Ты вот просто едешь домой, как бы, да, там, не превышая скорость, ничего, да, так сказать, на зеленый свет, и эта дебилка решила повернуть.
Ну, Андрей, я думаю, что у каждого водителя есть пара-тройка таких историй, которые вы сейчас пытаетесь так эмоционально же выписать.
Ну, что... Мне кажется, что вы не прочувствовали весь ужас, так сказать, произошедшего.
С вами?
Безусловно.
Ну, у нас будет следующая целая неделя для того, чтобы прочувствовать. Будем надеяться, да, что лето в самом разгаре, никаких больше трагедий не предвидится.
Я сегодня был в Смольном. Наденька, вы видели, в чем там ходит чиновница?
Андрей, а вы там зачем были?
Не для этого, но я же не мог вот так вот просто как-то прикрываться. Ощущение такое, что это не штаб революции, а какой-то белогвардейский штаб. Ну,
давайте,
понимаете,
попрощаемся, а вы мне потом по секрету расскажете.
Непременно, Наденька.
Всего доброго, до следующей
свидания.
Пятницы.